Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Как всегда, в это время по понедельникам я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Ну, я минут 10 или, может быть, 15 послушал вас в предыдущем часе, успел прочесть несколько СМС, которые вы посылали Роману. Значит, и хотел бы услышать ваше мнение. Значит, по поводу того, ну, хорошо, а вот как нам жить в одной стране? Так, ну это не по этому поводу, я так понимаю, мнение. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас. Вы давно пытаетесь дозвониться?
Ну где? Свет включила на кухне.
Вы говорите, что я понимал, вы собрали пакетики.
Так, я вас слушаю. Понятно. Кто-то там между собой беседует. Ладно. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день, Андрей беспокоит.
Добрый день, Андрей.
У меня такие, знаете, риторические вопросы, они больше к самому себе адресованы. Почему Навальный до сих пор не в тюрьме, если он должен быть осужден за экономические преступления? Почему последние годы, ну, с конца 90-х, так поднялась высшая школа экономики с памятником Гайдара на территории? Почему Венедиктов существует со своей «Эхо Москвы» на деньги «Газпрома»? Вот, почему экономический блок состоит полностью из людей, которые вышли из ельцинской эпохи 90-х годов? Вот, и поэтому этим митингам, которые происходят, удивляться-то не приходится. Другое дело горевать и сожалеть этому. Почему не чистится пятая колонна? Спасибо большое.
Пожалуйста, ну что ж, по поводу того, почему Навальный до сих пор не в тюрьме, у меня тоже есть вопрос. Потому что если он осужден и он виноват, то, насколько я знаю, любому, кстати, нормальному человеку второй условный срок не дают. Ему дают тогда уже реальный срок. Вот. Следовательно, если было два условных срока, то это просто, кстати, поблажка со стороны государства. А, как мы знаем, перед законом все должны быть равны. И великие, и малые, и в том числе и оппозиционеры. То есть здесь я с вами согласен. Что касается... ну, то есть, либо виноват, либо не виноват, да? То есть, если не виноват, то тогда почему условный срок? Значит, а если виноват, то тогда почему два условных срока? И, кстати, почему, там, допустим, выпускали на лечение, хотя он, не имел права покидать территорию страны, но выпускали его в Германию, да? Значит, хотя, в принципе, могли вылечить и сами. То есть, любого другого бы не выпустили. Вот если вы заболели, находясь в такой ситуации, и написали письмо «хочу поехать в Германию и там полечиться», вас бы не выпустили. Значит, соответственно, нарушается принцип равенства всех перед законом. Причем в любом случае нарушается, независимо от того, виноват или не виноват. Значит, там, что касается, как вы говорите, засилья ельцинских кадров в экономическом блоке, то, как по мне, главное, чтобы он хорошо работал. Откуда там эти кадры? В конце концов, многие из них начинали еще в ЦК КПСС работать. Ну, или где-то рядом. Значит, так что они там... Кое-кто из них еще из эпохи до Ельцина приходил. Значит, ну и опять-таки люди, которые работали на госслужбе в ельцинскую эпоху, не обязательно являются негодяями, да? Значит, если экономический блок работает эффективно, он, в общем-то, пока, с моей точки зрения, работает эффективно, то от добра добра не ищут. Значит, если возникают проблемы, тогда конкретных людей надо менять. Кстати, в общем-то, министры, губернаторы и так далее в стране меняются достаточно часто. Что касается бурного роста высшей школы экономики, значит, ну да, в принципе, вопросы есть, потому что если это, кстати, частное учебное заведение, то в таком случае оно должно и существовать полностью, кстати, на частное пожертвование там, или на свой заработок. А если это государственное учебное заведение, то в таком случае оно должно реализовывать, кстати, государственную политику. Но, к сожалению, должен сказать, что у нас во многих государственных университетах, государственных институтах, кстати, руководство там, отдельных вузов или отдельных факультетов тоже, значит, в общем-то, ну, как минимум, имеет свою политическую позицию, она не всегда совпадает с государственной. Значит, так что здесь, кстати, проблемы есть, и тут, к сожалению, либо мы все будем ходить строем, либо мы будем допускать, что человек может находиться на государственной службе или находиться в бюджетном учреждении, при этом занимать собственную, кстати, политическую позицию. Существование, да, к сожалению, кстати, пусть не на государственном, на деньги госкомпаний, существование оппозиционных средств массовой информации меня мало радует, но, в общем-то, оппозиционные СМИ, к сожалению, должны существовать хотя бы для того, чтобы народ видел, какова цена оппозиции, значит, а сами они прокормиться не могут. Значит, так что, значит, опять-таки, либо мы начинаем зачистку информационного пространства, в таком случае то, с чем сейчас мы можем дискутировать, то, что сейчас мы видим, да, можем здраво оценить, оно уходит куда-то в подполье, значит, становится недосягаем, становится каким-то заманчивым, да, знаете, запретный плод сладок. Значит, прошедшие митинги меня лично не впечатлили. Значит, если они будут проходить в таком же формате, то могут проводить их там как угодно долго и много. Единственное, что опять-таки я считаю, что если была массовая хулиганская выходка на Цветном бульваре, то должны отвечать, причем не только те, кто непосредственно в ней участвовал, но и организаторы митинга, потому что они по закону несут ответственность вплоть до уголовной за то, как действуют, значит, выведенные ими на улицу люди. Значит, соответственно, закон должен применяться, не обязательно супер жестко, да, то есть не обязательно давать по полной, но, по крайней мере, должны возбуждаться дела и должны приниматься конкретные решения по конкретным людям. Вот. Ну, это мое мнение. Давайте послушаем, что нам еще скажут наши слушатели. Добрый день, слушаю вас. Прошу прощения, вас нет самое, не слышно. Не слышно вас, ладно. Так, слушаю вас, вы в эфире, добрый день.
Алло, Ростислав, здравствуйте, да, добрый день. Москва. Ростислав, вот я просто один момент хочу уточнить у вас, вот как вы считаете, вот для чего Владимиру Владимировичу нужен этот дворец, вот этот вот, который сейчас вот про него все смотрели? Вот, честно говоря, вот нормальному человеку вот такие хоромы, ну, если только в здравом уме и таком не очень нормальном состоянии такой дворец. Можете объяснить?
А вы мне можете объяснить, почему вы решили, что этот дворец принадлежит Владимиру Владимировичу?
Вот я вот это хотел понять, вот почему решили, что это его?
Ну, опять-таки, это сказал Навальный в своем ролике. Вы меня извините, да, но Навальный неоднократно ловили на лжи. В том числе, кстати, и при иллюстрации интерьеров этого дворца, там, где фотографии взяты там из Пражской библиотеки там, и так далее. Значит, то есть, ну, как минимум, уже даже здесь есть подтасовки. То, что это самое, там по поводу того, как он, скажем, обманывал своих же сторонников, ну, есть же классический пример, когда он обещал там по 10 тысяч там, всех, кого задержит полиция, значит, никому ничего не дали, когда он обещал юридическую поддержку своим сторонникам, никому ее не оказали там и так далее. То есть даже в мелочах есть уже факты, значит, которые позволяют сказать, что ну, как минимум все, что говорит и делает данный человек, надо проверять, да? Значит, ну, насколько да, я помню, хотим. Насколько я помню, да, я хочу сказать, я тогда еще жил на Украине. Ага. Значит, так вот, информация о дворцах Путина, среди них о дворце в Геленджике, появилась в 2010 или в 2011 году первый раз. Просто тогда, значит, у этого самого Навального была, кстати, одна группа поддержки, которая тогда училась в старших классах средней школы и на младших курсах вуза. Сейчас эти люди ушли уже, появилась другая группа поддержки, которая тогда была маленькой, и им опять скармливают информацию о том же самом дворце того же самого Путина. Хотя эту информацию уже опровергали 10 лет назад. Просто у многих людей память, как у рыбки Гуппи, во-первых. А во-вторых, если вы каждый раз ориентируетесь на тех, кому во время, кстати, вашей прошлой сессии по поводу этого дворца было там по 12 лет, то, естественно, можно одну и ту же информацию продавать там раз в 8-10 лет постоянно. Но я еще раз прошу, кто сказал? Вот Навальный сказал, это дворец Путина. Ну, хорошо, так он уже люди там шутят, снимали тюрьму Алькатрас и говорили, вот дворец Навального. Ну и что? Знаете, скажите и вы, значит, ради бога. Потому что сразу, ну, опять-таки, нормальные люди сразу спросили. Зачем Путину дворец в Геленджике? Если вот у него есть Константиновский дворец, более того, у него есть куча государственных резиденций, которые, опять-таки, появились задолго до Путина.
Он Шойгу лучше щук балует где-то там.
Повторяю, у него есть куча государственных резиденций, которые появились, кстати, задолго до Путина, и которые останутся после Путина, и будут использоваться следующими президентами, да?
Я имею в виду, он не... как бы не из тех людей, которые вот это и все приемлет. Я считаю, что вот ему лучше где-нибудь вот рыбу половить, вот поскольку вот мы все время видим, где он там, Шойгу, они ловят рыбу где-то там на Алтае, еще где-то у него там на родине. Поэтому вот это ему вообще, мне кажется, ни к чему. Поэтому, ну, как-то вот если здравомыслящий...
Самое главное, что если бы, действительно, если бы Путин бы решил бы построить себе дворец в Геленджике, он бы это мог бы сделать совершенно открыто, и большая часть народа аплодировала бы и спрашивала бы, почему такой маленький.
Значит, ну, вот. Думаю, да.
Потому что здесь нету в этом ничего такого. Ну, построили бы очередную государственную резиденцию. И кто бы что-то об этом спрашивал. Тем более, он отдыхает постоянно в государственной резиденции в Сочи. С чего вдруг ему ехать в Геленджик, да? Значит, потом опять-таки, что там этот дворец строится? Там все строится, никак не построен. Крымский мост построили, да? Кучу заводов построили. А дворец для президента все еще построить не могут. Тем более, в общем-то, если так на него это самое посмотреть, то с точки зрения даже многих подмосковных загородных домов, ну так, сарай. Значит, не такой уже дворец.
Хорошо, но кто-то вот эту информацию ему сливает, даже это не он же туда ходит.
Подождите, зачем вам сливать какую-то информацию? Вот я вам еще раз говорю, он иллюстрирует интерьеры этого дворца, да, фотографии Пражской библиотеки, взятые из интернета. Значит, то есть это же вообще не напрягаясь, да?
Тогда в таком случае зачем он себя так подставляет, что нельзя проверить?
Ну, зачем, если никто все равно не проверяет? Слушайте, значит, дело в том, что пропаганда ориентирована в первую очередь на свою группу, да, которая и так верит.
Значит, это те, кто сдает ЕГЭ, вот на значит, них, наверное,
в основном. В основном, да, но опять-таки, ну и среди людей старшего поколения есть достаточное количество, которые и так поверят. Если бы им сказали бы, что у Путина 100 дворцов или 1000 дворцов, они бы тоже бы поверили и даже не задались бы вопросом, а когда он может их посетить. Вот. И сейчас они ведь не задают вопрос, а чего Путин ни разу не приезжал в Геленджик, в этот дворец, если он там построен, да? То есть он его зачем строил? Просто чтобы стоял и Навальный его снимал, да?
Значит, ну, на пенсию, наверное, вот. Думаю, что куда пойдет.
На пенсию у него, опять-таки, у него в соответствии с законом об обеспечении президента Российской Федерации будет выделена государственная резиденция. И я не думаю,
А вот почему-то все молчат, где Горбачев, вот это самое, за продажу Родины, сейчас вот свою жизнь, это самое, проводит.
Ну, ладно, понимаете, я...
Как-то забыли об этом.
Да, Горбачев доживает жизнь плохо или неплохо, это ладно, думаю, что не так хорошо, потому что, когда человека не любит 140-миллионная страна, он себя вряд ли очень хорошо чувствует. Ну, а то, что он там, сказать, материально не в ущербе, это уж, кстати, бог с ним. В конце концов, Горбачев был лидером сверхдержавы и по собственной глупости все это потерял. Значит, а, кстати, мог бы до сих пор быть этим самым лидером сверхдержавы, потому что генеральные секретари уходили у нас только в могилу. И никто не уходил в отставку, кроме самого Хрущева, которого прогнали. Значит, вот, так что Горбачев сам себя наказал. Это уж, говорю, бог с ним. Меня просто удивляет, значит, что до сих пор вот, находятся люди, которые говорят, вот это вот там дворец Путина. И совсем недавно, опять-таки 10 лет назад, говорили, что у Путина помимо дворцов еще чуть ли не триллионы долларов там, или сотни миллиардов долларов лежат на Западе. А когда спросили, а что Запад их не конфискует, не нашли, оказывается. Так хорошо спрятал на Западе свои эти самые сотни миллиардов долларов, что их просто не нашли.
Значит, ну, где-нибудь в Германии, он же там в разведке служил.
Ну да, вывез наличкой 300 миллиардов, да, или триллион, и закопал в подвале у Меркель под домом.
Там же, где янтарные комнаты, наверное.
Ну, я говорю, есть абсолютно абсурдные вещи, понимаете, в которые люди все равно верят. Значит, потому что вот им кажется, что, ну да, как же, если Путин, то точно дворец. И самое главное, точно в Геленджике. Это же самое удобное место в России. Больше негде построить.
Но дело в том, что это, понимаете, откуда идет. Это вот как раз 90-е годы. Это вот когда либерализм начинал. Вот эти вот малиновые же эти самые пиджаки, вот эти мерседесы, яхты и все. Вот это идет оттуда. Потому что, ну, как бы нормальному человеку это все ни к чему. Потому что это все какой-то, ну, какой-то такой... замусоленное все.
Ну
это,
так, ну, Янсен, я с вами согласен, что...
Поэтому для нормального человека, я считаю, вот это все ни к чему, вот эта атрибутика, вот этих вот каких-то вот... Сейчас даже на Западе, наверное, же такого нет. А вот у нас все еще мы живем какими-то стереотипами, вот этими 90-х, блин, вот должно быть обязательно...
Ну, богатый, знаете, все-таки, Янсен, да. Все-таки с моей точки зрения, в данной ситуации общество прореагировало вполне адекватно. То есть, да, есть какой-то срез, там... процентов 10, которые все равно будут всегда верить там в дворцы, миллиарды, там триллионы и так далее. Значит, но в основном все остальные, значит, во-первых, не поверили, значит, а во-вторых, сказали, это ради бога, мы ему готовы сами построить, никаких проблем. Вот, так что с моей точки зрения, как раз в данном случае можно просто констатировать совершенно адекватную реакцию российского общества. Спасибо вам. Так, да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Вас, Александр, вас плохо слышно. Вы можете как-то там трубку ближе поднести или как? Вас почти не слышно. Алло.
Меня слышите?
Да, вот сейчас слышу, но тихо как-то. Алло. Давайте. Да-да, Александр, слушаю.
У меня есть вопрос по вот этой вот всей ситуации с дворцом и вообще с митингами. Вы понимаете, вот говорят, детей вывели на улицу. Ну, не знаю, кто вывел. Я знаю, что дети, они нетерпимы ко лжи. И когда они видят ложь, тут они, в общем-то, вот могут и выйти куда-то, и еще что-то сделать. Они наверняка, знаете, где-то уже в 6-м, 7-м, 8-м классе есть дети, которые интересуются политикой, могут читать там политические всякие новости,
смотреть. Куда вы пропадаете?
Алло.
Да.
Марья Ивановна,
да.
Это чей дворец там? А она им говорит, тише, вообще никаких слов не говорите, все забудьте. Потому что Марья Ивановна не знает, что отвечать, она всего боится. Но дети-то не пуганные, они ничего еще не боятся. И вот видя эту ложь, они, в общем-то, она их сподвигает, вот выйти куда-то там, продемонстрировать свою какую-то уже
позицию. Ну, в таком случае я вам должен сказать, что таких, как вы сказали, Марья Ивановна, у нас очень мало, потому что достаточно мало детей вышло, как вы говорите, тех, которые очень тонко чувствуют ложь. В 9 лет.
Добавить?
Да, ведь, пожалуйста.
Марии Ивановне не дали, она, может быть, и нормальная женщина там, хотела бы сказать, но она не понимает, что говорить. Потому что, например, отрицание типа Пескова, ну, это не дворец Путина. Ну, тогда, если играть по таким правилам, любой человек, обвиняемый в чем-то, мог бы сказать, да я этого не делал, это там не мои деньги, не знаю, не мои.
Подождите,
машины.
А Путина никто не обвинял?
Нет, но его как обвинял? Его Навальный, в общем-то, обвинил фактически.
Вот
в том,
если,
что он...
подождите, если у Навального есть обвинение, то в прокуратуру.
Но давайте вот от юридические такие казуистика.
Почему он казуистика?
Выставил это как обвинение. И от него, кстати, раньше...
Ну, подождите, там... вот давайте я сниму фильм о том, что вы педофил, да? Значит, да. И это самое. Ну и что? И вы будете бегать и оправдываться по всем эфирам, говорить, нет, это не так. А я его буду показывать раз в неделю.
Ну, во-первых, я могу подать за клевету, а в этом случае, кстати, никто не подает, потому что...
Не подает.
Буквально достает какие-то документы, бумажки, против которых вообще-то трудно что-то говорить.
Да никаких там, никаких там документов и бумажек нет, еще раз повторяю, потому что...
Кто перевел, когда, какая собственность, от кого
еще раз повторяю, там нету ни одного документа, который подтверждал бы вообще какое-то отношение Путина к этому дворцу. Это первое. Второе, я вам объясню, да. Почему Путин, я бы тоже не подавал бы на Навального за клевету. Значит, да. Потому что если Путин будет судиться с Навальным, то Путин поставит Навального на одну доску с собой. Это, собственно, и требуется. Да, Навальный получит реальный срок. Значит, но опять-таки вы же скажете в таком случае, что, ну, так, конечно, это президент, а это Навальный. Вот Навального и посадили. Значит, вот. Но при этом, понимаете, услышит, узнает об этом самое значительно большее количество людей, а главное, Навальный в таком случае станет политической фигурой, эквивалентной Путину. А так она знает, так это блогер, который снимает кино. Ну и хорошо, пусть снимает. А сейчас сидеть будет за Кира в лес.
Ну, не совсем согласен, мог бы продолжить.
Ну, пожалуйста, продолжите. У нас еще 3 минуты есть до новостей.
В 2013 году Навальный получил 26% в Москве, при том, что фактически ему препятствовали и не давали нормально проводить кампанию, рушили эти какие-то там его эти тумбы агитационные и все так. Но 26% он получил. И я так понимаю, что идея была наоборот. Ну, почему ему разрешили? Что он получит свои там 1.5%, и тут же его этим умоют, скажут, ну, вот все, что ты из себя представляешь. А он получил во всех этих сложных условиях 26%. Ну, Москва, конечно, это, как скажут, это город хомячков и так далее, но, тем не менее, в стране много людей, которые поддерживают. И я не понимаю, почему не дают этим людям возможность выражать свое мнение, они вынуждены вот ходить на такие митинги, потому что никакой...
Подождите, как это не дают людям выражать свое мнение?
А потому что вот тот же Навальный, он там раз 15 пытался зарегистрировать свою партию, и под разными предлогами ему это не дают. Хотя там юристы все там уже делали.
Вы знаете, насколько... Я вот сегодня, да. Я не поленился, полез, почитал биографию Соболь, юриста Навального, да. Вот насколько я помню, она там членствовала как минимум в 2 партиях, а вы говорите, ничего не зарегистрировано. Я думаю, что можно проверить биографию Навального, мы выясним, что как минимум состоял в партии «Яблоко», насколько я помню. Значит,
ну, вот. Когда-то давно.
Ну хорошо, ну хорошо, состоял, ну хорошо, состоял, да? Так, значит, да. Вот. Значит, соответственно, опять-таки, партия «Яблоко» существует. Она оппозиционная. Кто мешает бороться в этом самом в рамках партии «Яблоко»? Там, или в рамках тех партий, в которых состоит Соболь. А теперь, кстати, вы очень удачно упомянули 2013 год. А вы не подскажете, значит, в каком количестве выборов после этого участвовал Навальный, какие результаты у него были, и самое главное, какой у него, в общем-то, рейтинг сейчас? Ведь 8 лет прошло.
Он был осужденный и не мог участвовать.
Да, ну, он был осужден не в 2013 году. Он был осужден в 2014, потом в 2015 уже, там, кстати, приговоры вступили в законную силу.
Дело параллельно шло, его приостановили и дали ему возможность в избирательной кампании. Я помню хорошо. Дело там как-то оно приостановилось, а после этого дали опять полный ход, и после этого там их... До осудили.
То есть в избирательной кампании удали участвовать, хотя было уголовное дело.
Ну, я так понимаю, чтобы доказать его ничтожность.
Участвовать, опять-таки, с нарушением закона, дали участвовать в избирательной кампании. Ладно, он хорошо, говорит, у нас сейчас новости, я прошу прощения, у нас сейчас новости, вернемся через 6 минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Тут нам пришла не совсем политкорректная смс-ка по поводу нашего предыдущего радиослушателя, который до нас дозвонился, про правдолюбивых детей. Вот, поэтому зачитывать ее не буду. Значит, но скажу, что если уж считать, что все дети абсолютные правдолюбы и тонко чувствуют ложь, то, ну, приведу вам пример. Вот накануне этих митингов, значит, у меня жена спросила моего сына, который учится сейчас в 8 классе, скажи, пожалуйста, что в твоей школе дети говорят по этому поводу, именно дети? Тем более, что мы знаем, что у них там как минимум один преподаватель в свое время вел, может, и сейчас ведет либеральную пропаганду. Он говорит, так а что, смеются над Навальным? Я говорю, как смеются? Ну, так, говорят, тухлый он. В каком смысле тухлый? Ну, в общем, для 5-классников. Вот. Ну, вот реакция детей, причем, опять-таки, не одного, ссылается на мнение коллектива. Значит, и надо сказать, что с учетом того вообще мизерного количества граждан России, которые вышли на митинги, значит, а детей среди них было еще меньше, то можно сказать, что большая часть российских детей откровенно Навальному не поверила. Так что если голосовать по поводу правдолюбия детей, то в таком случае он даже процента не набрал в данной ситуации. Поэтому, значит, утверждение о том, что дети великие правдолюбы и тонко чувствуют ложь, оно может быть развернуто как раз против Навального в данной ситуации. Ну ладно, давайте послушаем еще одно мнение. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый вечер,
Ростислав. Добрый вечер.
Всегда приятно вас слушать. Единственное, что сегодняшнее ваше выступление не могу называть удачным. Ну, вы знаете, что вы, что Багдасаров, перемещаетесь из Вести ФМ сюда и всем Иваном Ивановичем Ивановым, так сказать, пытаетесь что-то объяснить. Но ведь бывают еще и Иван Иванович Ивановы. И когда я слушаю ваши алгоритмы, ваших рассуждений, их логику, извините меня, так сказать, ну, слабенько. Все слабенько, и все лживо, и все лицемерно. Ну, по сути, все по-другому. А Навальный нужен нам. Ну, он нужен, знаете чему? Чтобы мы двигались вперед. И дети здесь ни при чем. Дети – это отговорка администрации президента, которые придумали, ах, вот дети. Нет.
То есть детей не было, их никто не призывал выйти на митинг. Алло. Алло, куда вы пропали? Не понял. Ну, ладно. Вот, хорошо. Послушаем следующего. Да, слушаем вас. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы добры. Вот скажите, пожалуйста, вот наряду с вакцинацией, коронавирусом, почему прогрессивная часть общества нашего и Украины не потребует контроля вывода с территории Украины лабораторий биологических вот этих параллельно? Почему все замалчивают этот вопрос? 15 штук.
Извините, пожалуйста, а откуда вы знаете об их существовании, если вопрос замалчивается?
Нет, телеканал «Звезда» говорит, Прибалтики, в Грузии.
Это ну, то есть, знаете, то есть вопрос не замалчивается, телеканалы об этом говорят, я думаю, не только «Звезда».
А знаете, почему не возмущается наша, вот, на Россия, Украина?
Подождите, ну, во-первых, вот вы же возмущаетесь, да? Значит, тем более, значит, вопрос по поводу этих лабораторий в свое время задавали неоднократно. Но там Украина, Грузия, кстати, насколько я помню, в Казахстане они, кстати, тоже там что-то пытались открыть, а может, даже открыли. Это все, кстати, независимые государства, которые на своей территории что хотят, то и открывают. Значит, биологическая лаборатория, да, это объект, в принципе, двойного назначения, и не всегда можно проконтролировать, над чем они там работают. Значит, над лекарствами там, и вакцинами против вирусных инфекций, или над, или испытывают самое биологическое оружие. Значит, вот. Но если у вас нет доказательств того, что там, значит, происходит нарушение международных договоров, у нас нет таких доказательств, значит, то, соответственно, требовать вывода чьих-то лабораторий, тем более, как это потребует общественность? Ну, что, россияне должны подписи собирать? Ну, соберут, значит, ну и что дальше? Вы считаете, что американцы после этого что-то там выведут? Они говорят, что точно так же, как, допустим, с грязным производством, они выводят за территорию своего государства опасные объекты. Биологическая лаборатория – это опасный объект. Значит, обвинить их в том, что они договариваются с кем-то, кто согласен принять опасные объекты на своей территории, и убирают их с территории Соединенных Штатов, мы не можем, значит, не беспокоиться о своих гражданах. Тем более, что точно так же они, допустим, вывозили со своей территории мусор, в том числе химический, радиоактивный, опасный, там, и захоранивали, и захоранивают на территории других государств. Значит, ну да, они за это платят. Вот. Поэтому, допустим, МИД России, значит, может предъявлять какие-то претензии по поводу размещения их лабораторий вблизи наших границ, но опять-таки, если мы докажем, что они там размещены незаконно, а просто так сотрясать воздух, это скорее в стиле Соединенных Штатов, там, кричать, что, значит, мы всего боимся, там вокруг нас одна сплошная отрава. Значит, ну тогда над американцами, потому уже весь мир и смеется, что у них какой президент не придет, его Россия избрала. Трампа избрала Россия, теперь Байдена избрала Россия, уже не знаю, там, может быть, следующего вообще избирать никто не будет. Вот, да, добрый день, слушаю вас в эфире. Так, понятно. Ой, добрый день, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, я не очень понимаю, почему, ну, совсем молодые, это понятно, лет там 12-15, в этом возрасте еще, знаете, не очень голова работает. Но вот непонятно, почему люди, вот звоню там человек, все-таки так чувствуется по голосу, что, ну, не юноша, понимаете, вроде, наверное, и конец 80-х застал, 90-е, ведь, наверное, чего-то хотел, ведь тогда всем чего-то хотелось. Я еще смотрела на людей, и диву давалось, думаю, странные какие-то люди, неприятностей себе ищут. Но в результате что получилось? К 96-му году уже поумнели. Говорят, что большинство проголосовало уже за коммуниста, за Зюганова. Ну вот дачами их там, госдачи это были, носили. Сейчас вот дворец Путина. Ну неужели непонятно, что это просто причина, разводка? Вас разводят, а вы на это дело клюете. Вот я людям говорю, ну неужели голова как-то вот не работает, тем более у тех, кто постарше. Вы же все вот это прошли, потом сидели без пенсий, я про 90-е говорю, начало, без работы, закрывались заводы, фабрики. Ну чего вам не хватает? Понимаете, вот так вот слушаешь людей, ну вы что думаете, вот эти люди, которые стоят за Навальным, они придут, они вам тут райскую жизнь, что ли, налаживать будут? Они коррупцию там, то, сё, у всех будет там, у каждого мужика по бутылке водки, и, а у каждой бабы, как говорил Жириновский, по мужику, вот извините за грубый такой вот. Вот, ну чего вы думаете, вам что, это самое манна небесная просыпется с неба? Вы расшатываете собственное государство, да, оно не идеальное, но хоть какой-то есть, какая-то, знаете, устойчивость, какое-то все-таки что-то. Да, с работой плохо сейчас, но кризис мировой идет. Но неужели это непонятно? Будет тяжело, да, не просто будет жить. Но раздолбать собственное государство, а потом у разбитого корыта сидеть, это вообще, ну какую же, я не знаю, голову надо иметь? Что вместо головы надо иметь? Просто, извините, задницу. Я вообще поражаюсь, знаете, вашему колоссальному терпению, потому что у меня терпения не хватает. Я видела и конец 80-х, и мне было тогда за 20 лет, и я вот эти поколение 50+, которое тогда носилось, выпучив глаза, и смотрела я на них и думала, вы в институтах же многие учились, вам же объясняли, что у капитализма волчий оскал, куда вы лезете, вы получили потом, теперь опять они туда же. Извините, вот терпения не хватает, вот смотришь, вроде с виду не глупые люди, а вот так вот слушаешь их, ну дурак на дураке, ну извините, всего хорошего.
Да, спасибо. Но, понимаете, в каждом обществе есть определенный процент людей, которые всегда кажется, что им в тарелку мясо не доложили. Значит, я должен сказать, что в современном российском обществе этот процент еще достаточно низок, и поэтому оно достаточно устойчиво. Потому что если сравнить, допустим, с обществом советским, конца Советского Союза, то оно потому и разнесло свою страну, что им все время казалось, что им не додают. Значит, то же самое, кстати, произошло на Украине, где всем почему-то казалось, что им в тарелку не докладывают, значит, и до сих пор кажется. И они продолжают разносить, кстати, свою страну. Вот, поэтому, ну, можно сказать, что российское общество чему-то научилось. И, кстати, думаю, что не в последнюю очередь благодаря адекватной работе власти. Но должен вас разочаровать всегда, как бы благополучно ни жили. Даже если у каждого будет по яхте, как у Абрамовича, все равно будут спрашивать, почему у меня синенькая, а у него розовенькая. Значит, там, или почему у него на полметра длиннее, там, и так далее. Ну, вы же понимаете, что абсолютного идеального равенства все равно никогда не будет. Значит, всегда будут люди, которые будут ощущать себя социально ущемленными. И они всегда будут считать деньги в чужих карманах. И более того, они всегда будут уверены, что если ты президент, то ты обязательно что-то украл, потому что они бы именно так и поступили. Значит, обычно каждый меряет других по себе. Вот если человек все время считает, смотрит по сторонам, все ему не хватает и думает: ну вот если бы был бы я президентом, вот тут я бы себе бы отгрохал дворец. 8 этажей вверх, 9 этажей вниз и 5 километров в диаметре. Значит, и жил бы там. Значит, поэтому, когда ему показывают, да, потому что там они показывают в Геленджике, это вообще какой-то там жалкий сараюшка, если сравнивать даже с правительственными резиденциями, которые уже находятся в распоряжении Путина. Значит, и говорят, вот это вот там дворец стоимостью в миллиарды долларов, значит, там, чуть ли не в триллион, значит, который принадлежит российскому президенту. Значит, для большинства это вообще плюнуть и растереть. То есть большинство россиян вообще даже не интересует, принадлежит этот дворец Путину или не принадлежит. Большинство говорит, пусть скажет, если ему надо, мы построим, мы согласны. И не один, а три. Или 10, сколько надо. Вот. Значит, есть, кстати, меньшинство, которое, даже если им показать, ну, не знаю, Лувр, и сказать, что это дворец Путина, и что он находится в Подмосковье, они и то поверят. Значит, вот. Просто потому, что они так устроены. Поэтому, я говорю, здесь не надо считать, что это огромная проблема, просто, значит, надо следить за тем, чтобы в обществе количество вот таких вот, кстати, верующих и любящих считать чужие деньги не превышало, кстати, разумный процент. Тогда общество будет стабильным и устойчивым. Добрый день, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот на работе общаемся по поводу, я не знаю, люди, ребята лет 25, у них прямо аж изжога какая-то идет, вот, дворец. А между прочим, среди них, среди моих, скажем так, на работе знакомых, глубоко верующий человек, и он тоже так яростно осуждает. Я говорю, вспомни Евангелие от Матфея, глава 7, строфа 1, он так раз задумался, да... Да, да, говорит Ваня, не суди, да не судим будешь. Ну, работать надо, я еще раз повторяю, ну, работайте, и у вас будут дворцы, да, не такие, как показали в этом видеоролике. Ну, вы сможете заработать в нашей стране, реально заработать, если приложить руки. А если сидеть, ничего не делать, поливать грязью, то так и будет. Все, спасибо.
Да, пожалуйста, я вам могу сказать, что вот давайте просто помыслим логически, да. Сейчас в распоряжении Путина находится большое количество государственных резиденций, насколько я понимаю, их даже все не используют. То есть не уверен, что он в каждой из них даже бывал хотя бы по одному разу. Ну, может быть, и бывал, неважно. Значит, понятно, они постоянно содержатся государством, там, охраняются, поддерживаются в порядке там, и так далее. Повторяю, когда он выйдет на пенсию, по закону, он получит в свое распоряжение одну такую резиденцию государственную, которая будет полностью содержаться, охраняться, обслуживаться за счет государства. Это уже закон, принятый Государственной Думой. Раньше это был указ президента, значит, о гарантиях бывшему президенту Российской Федерации. Сейчас это закон, который предполагает, значит, определенный, кстати, уровень содержания бывшего президента государства. То есть, в принципе, значит, что-то вроде дворца у него и так будет. Вполне достаточно, значит, для жизни его и семьи, там, и для приема гостей, и даже для приема иностранных делегаций. Значит, предположим, он решил себе построить еще какой-то частный особняк, да? Значит, опять-таки, чтобы жить там на пенсии. Значит, вот представьте себе, там, что вы живете, ну, даже в Зимнем дворце. Вам его подарили с вашей семьей. Значит, в общем-то, не такое большое здание, как по нынешним меркам, но и не маленькое. Значит, просто посчитайте, сколько у вас будет уходить денег на его обслуживание. Хотя бы на то, чтобы там каждый день полы подметали и пыль протирали. Это огромная работа. Это огромное количество людей надо нанять, да, чтобы они на вас работали. Какой в этом смысл? То есть зачем? Вот, зачем это надо человеку, да? Тем более, я повторяю, нашли самое, конечно, лучшее место в Европе и в мире – Геленджик. То есть больше построить дворец было негде. У меня такое впечатление, это вообще рассчитано на тех самых, либо на тех людей, которые дальше Геленджика никогда не были и считают его пределом мечтаний, значит, либо на людей, которые вообще никогда нигде не были. Значит, и поэтому, значит, считают, что больше негде было там самого себя построить. Ну, еще раз повторяю, что это просто огромный труд содержать вот такое самое, такое здание. А рядом же с ним еще должна быть какая-то территория, это садовники там и так далее. Все это надо содержать, охранять, и т.д. и т.п. И на это уже госохрана не будет выделена. И на это не будут выделены уже государственные служащие. Они будут в правительственной резиденции заниматься, но не этим. То есть это все надо содержать за свои деньги. Это огромные средства, надо вбухивать в ней весь что. Зачем? Тем более, что их у него и нету. То есть никто пока что не опроверг, значит, ни одна из иностранных разведок, которая, кстати, рассказывает о дворцах Путина, не опровергла его официальные декларации, то есть там, эти там жалкие счета в российских государственных банках, там, в пару десятков миллионов там, рублей. Значит, ну, это смешные деньги, на них просто невозможно содержать такую собственность. Вот. И поскольку миллиарды там, или триллионы Путина, значит, все разведки мира ищут уже 20 лет и ничего не нашли, то за какие же деньги он их будет содержать? Что действительно поедет с заступом у Меркель в подвале, значит, выкапывать наличку, которую он туда в карманах перевозил? Ну так пересчитайте, сколько раз надо съездить для того, чтобы перевести там хотя бы миллиард долларов. Значит, в этот самый там, вначале туда, а потом обратно. Это же все, я говорю, если в это просто вникнуть, да, то это откровенная глупость. Вот вам, допустим, могут подарить Мазерати, да, но вы не сможете ее содержать. Это бывает, вот человек выигрывает там в лотерею, покупает себе огромный дом, красивую большую машину, а потом выясняет, что у него нет денег на их содержание. И он ими даже и пользоваться не может, потом приходится их по дешевке продавать. Вот так вот и здесь. То есть, с моей точки зрения, если просто даже, ну как, включить мозги, да, и подумать, о чем мы говорим, да, то это абсолютный бред. Добрый день. Слушаю вас, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич.
Да.
Как вы думаете, как получилось, что такой отщепенец, как Навальный, который, по сути, служит врагам России, оказался в центре внимания не только в собственной стране, но и в международном плане? Что и за счет, ну уж не за счет ли того, что он там якобы борется с коррупцией? Какие вот проблемы внутри России, на ваш взгляд, работают на Навального и помогают ему, его западным хозяевам в его деятельности?
Знаете, Сергей Алексеевич, я думаю, что здесь приходится говорить не столько о проблемах внутри России, сколько о работе государственного аппарата, причем в том числе и служб, связанных с обеспечением государственной безопасности. Потому что, насколько я понимаю, без поддержки в госаппарате вести такую жизнь, как Навальный, на протяжении столь длительного периода времени было бы просто физически невозможно. А поскольку нельзя сказать, что это такая мелочь, о которой вообще никто не знал, то есть о нем совершенно очевидно, о нем давно знают все, вплоть до Путина. Значит, то, соответственно, подобного рода безнаказанность необходимо было как-то мотивировать. А мотивировать это было можно только одним способом, что пользы, значит, обнуляя оппозицию, он приносит больше, чем вреда. А он на самом деле фактически, кстати, маргинализировал и обнулял российскую оппозицию на протяжении многих лет. Причем я даже не думаю, что как там некоторые говорят, что там чуть ли не это самое ФСБ официально на службу наняло. Нет. Я предполагаю, что такого человека можно эффективно использовать вообще даже в темную. Вот. Но проблема, связанная с такими людьми, заключается в том, что ни одна служба безопасности, да, и ни одна разведка быстро соображает, что из них можно выжить. Значит, соображают практически все и сразу. И поэтому я думаю, что вот точно так же, кстати, западные, кстати, разведки пользуют в темную, никто перед ним не отчитывается, никто не говорит, там, знаешь, Саня, Леша, вот сейчас там поедешь, на самом деле, подрывать российское будущее. То есть, да, выдают самые деньги на якобы антикоррупционную деятельность, да, даже зная, что далеко не все эти деньги используются по назначению. Значит, да, оказывают информационную поддержку. Вот. И дальше это уже просто, кстати, идет игра по принципу, кто кого переиграет. Значит, вот. Пока что, повторяю, пока что, с моей точки зрения, от него действительно было, кстати, пользы больше, чем вреда. Потому что в результате того, что Запад сделал ставку на Навального, на откровенный, извините, за такой каламбур, провального лидера российской оппозиции. Во многом в России оппозиция не сформировалась как какое-то серьезное системное явление. Она оказалась маргинализированной, расколотой, разбитой, далее. Причем государство к этому практически даже не предлагало никаких усилий. Но как за все приходится платить, поэтому периодически вокруг него возникают скандалы. Я, кстати, не понимаю, почему общественность так возбудилась по этому поводу, потому что, ну, с интервалом где-то в год, в полгода, иногда в полтора года, вокруг Навального постоянно возникает какой-то очередной скандал, проходит какая-то очередная серия митингов, и все затихает на какой-то очередной, период. То есть, что такого экстраординарного случилось сейчас, не понимаю. Повторяю, эти самые фейки о дворцах он публиковал уже 10 лет назад. Если бы он был бы этим бы серьезно озабочен и сам бы верил бы в то, что это правда, то в таком случае он бы эти 10 лет бы продолжал бы долбить в одну точку и требовать объяснить ему, что за дворец, откуда взялся, кто платил и так далее. Но он о нем вспомнил только сейчас. Значит, и думаю, что или вспомнил, или посоветовали вспомнить именно потому, что действительно возникла опасность превращения условного срока в реальный. Значит, а тема дворца сразу же делает его человеком, которому Путин отомстил и посадил его за дворец. А не просто потому, что, кстати, он законодательство нарушал. Вот. Я тут не вижу никаких самых серьезных внутренних проблем, потому что Навальный не серьезный оппозиционер. Если бы это действительно была бы серьезная оппозиция, можно было бы говорить, да, в России есть очень серьезные проблемы. А так, извините, но, повторяю, не вижу повода для особого беспокойства до тех пор, пока оппозицию в России возглавляет Навальный. Спасибо. У нас наш час вышел, сейчас новости. Увидимся через неделю. Всем спасибо, всем до свидания.